новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 23 марта, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентой новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию, смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет сегодня достаточно спокойно. 5 баллов прямо сейчас. 5 баллов нам обещают к 5 вечера. Потом 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Таков прогноз Яндекса. По данным ЦОДД, сегодня в городе 2 миллиона 620 тысяч автомобилей уже. И в этот момент зафиксировано 2 крупных ДТП.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, вице-премьер Александр Новак предлагает смягчить экологические требования к бензину. Во-вторых, генеральная прокуратура предлагает ужесточить контроль за качеством воздуха. Это две разных темы. Вторую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Мишустин продолжает отчитываться о работе правительства. Он поддержал проведение инвентаризации научных территорий. Володин спросил у Мишустина о запрете вейпов. Надо поддержать детей, надо спасать. Еще Мишустин говорит, безусловным приоритетом правительства является поддержка материнства и детства, и финансирование растет на эти цели. И о протекционизме. Выработка соответствующих мер, говорит премьер, продолжается, и мы готовы к предложениям. Напомню, сегодня правительство выступает с отчетом в Государственной Думе.
Поток. Успеем сказать главное.
Александр Новак, это вице-премьер, это как раз о деятельности правительства, предлагает смягчить экологические требования к бензину. Вице-премьер поручил Росприроднадзору изучить возможность использования монометиланила, монометиланилина в качестве присадки для производства АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Эксперты должны будут оценить влияние этой добавки на атмосферный воздух, выбросы и здоровье человека. Как пишут в СМИ, применение примеси позволяет снижать себестоимость топлива довольно существенно. Сразу на 10, а то и 15%. Ее применяли на российских нефтеперерабатывающих заводах до 2016 года, но потом Минэнерго запретило использование этого самого монометиланилина. Тогда ведомство указывало на негативное влияние присадки на бензин, а также состояние агрегатов автомобиля и экологию. Это добавка для того, чтобы увеличивать октановое число топлива. Еще раз напомню, монометиланилин. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, к нам присоединяется. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как вы расцениваете предложение вице-премьера?
Ну, предложение вице-премьера, в принципе, понятно. У нас в году примерно в 15-16 ввели запрет. Смотрите, даже так, не с этого, пожалуй, стоит начать. Есть разные присадки, при том статус этих присадок в разных странах мира отличается. Где-то, к примеру, эфирные присадки, часть эфирных присадок не рекомендовано к применению, где-то прямо запрещена, где-то, наоборот, разрешена. У нас, например, эфирные присадки используются весьма активно. Данный вид присадок у нас был запрещен, ну, не рекомендованный к использованию 15-16 года, но, в принципе, мировая практика применения этого вида присадок существует, при том это... Когда мы говорим про мировую практику, понятно, что мир большой, есть страны вроде, Бангладеш, есть страны вроде Германии, ситуация там несколько отличается с нефтепродуктами, понятно, что мы исходим из лучших показателей, но если мы будем ориентироваться на них, то при определенных условиях применение этой присадки будет ничуть не более вредным, чем применение любой другой присадки, которая сейчас применяется для повышения детонационной стойкости. Вот, поэтому данное решение, по сути, означает, что нужно оценить, нужно подготовить некую базу, то есть, во-первых, будет оценено, в каком виде можно эту присадку использовать, ну и далее будут приняты уже решения в виде неких поправок к существующим нормам.
Подождите, все-таки можно уточнить. То есть получается, что когда вводили запрет, это все не изучили?
Нет, когда вводили запрет, были просто доступны присадки. Смотрите, у нас часть присадок покупалась за рубежом. И в одной из ситуаций, вот как с данной присадкой, вы можете взять ее, вы можете взять еще там некоторое вещество, которое позволит снизить негативное воздействие, в первую очередь, на двигатель от этой присадки. Ну, понятно, что речь не о том, что двигатель придет сразу в негодность, но речь о хорошем использовании и лучшем использовании. Так вот, вы берете некие дополнительные вещества, которые снижают негативное воздействие этой присадки, и вот вместе их можете использовать. Но зачем использовать их, если есть некие более лучшие варианты, на которые мы были ориентированы? Сейчас часть этих вариантов, судя по этому решению, оказалась нам недоступна. Ну а так как она оказалась недоступна, мы возвращаемся к тем вариантам, которые рассматривались до того. Смотрите, когда мы говорим о запретах, вероятно, когда запрет вводился, ориентировались на практику того же Европейского Союза, где использование данной присадки, где она не используется, насколько мне известно. А при этом в Соединенных Штатах Америки при использовании этой присадки вполне допустимо. Ну, для понимания, Евросоюз и Соединенные Штаты не настолько радикально отличаются друг от друга по качеству применяемых компонентов моторных топлив.
Так, один вопрос. Дело в том, что, насколько я понимаю, с 2016 года, с того момента, как эту присадку запретили, было уже несколько попыток вернуть ее, но, как правило, они заканчивались ничем. Или это продолжение того же процесса, и теперь это уже дошло до уровня вице-премьера?
Да. Ну, смотрите, сейчас в этом есть логика, так как производство этой присадки базировалось во многом на наших собственных мощностях. Разумеется, в текущих условиях, ну, как-то глупо отказываться от этой присадки, особенно если, еще раз подчеркну, если будет усовершенствован регламент ее применения. При той ситуации, когда вы чисто теоретически, я не говорю, что так произойдет, чисто теоретически, когда вы можете рисковать тем, что на отдельных предприятиях производство высококачественного моторного топлива может резко снизиться, либо оно снижается, либо вы расширяете список допустимых присадок. Ну, наверное, вы выберете второй вариант, но так как качество чисто экологическое, чисто вот качество самого топлива тоже не должно снижаться, то вы будете усовершенствовать регламенты. Ну, вот по этому пути и пошли.
До 2016 года эту присадку использовали. То есть вот люди тут пишут, интересно, что будет с нашими двигателями. То же самое, что было до 2016 года.
Ну, разумеется, с другой стороны, смотрите, есть следующая ситуация. Двигатели, мягко скажем, разные. Двигатели разные, разного поколения, ориентированы на разное топливо, в том числе разное топливо разных экологических классов. Есть двигатели, которые более требовательны к составу топлива, есть, которые менее требовательны. С 2016 года, как ни удивительно, прошло довольно много времени, и с тех пор качественный состав, если угодно, российского автопарка тоже изменился.
Но
и
чтобы
не пострадали новые машины,
нужно... Я посмотрел просто, что оказывается в России, Америке, Вьетнаме и Европе запрещено использовать этот самый монометил-анилин в топливах по стандарту Евро-5.
Да. В Соединенных Штатах, насколько я помню, в отдельных штатах разрешено его использование вместе с там моющими некоторыми присадками, поэтому в чистом виде его использовать нельзя, в купаже его использовать разрешено. В Европейском Союзе, да, в Европейском Союзе запрещено. С другой стороны, у нас ряд эфирных присадок, которые активно используются, у нас они разрешены, а, скажем, в Соединенных Штатах против них началась там целая кампания. Притом оправданность этой кампании вызывает, мягко скажем, большие вопросы. То есть тут дело зачастую не только Ладно, давайте я не буду касаться темы, что отдельные производители отдельных присадок могли в отдельные периоды времени иметь свои интересы.
Ну да, давайте тогда вот
об этом не говорим.
Одну вещь только, совсем коротко скажите, на ваш взгляд, вот когда и если будут смягчены экологические требования к бензину, он не подорожает, подешевеет или ничего не поменяется с ценой?
Ничего не поменяется, потому как принцип, что моторное топливо не должно дорожать выше уровня инфляции, никто не пересматривает. Себестоимость может снизиться, и то далеко не на всех предприятиях, потому как производственные процессы у всех настроены несколько по-разному, и состав топлива опять же разный.
Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был с нами на прямой связи. Интересно, будут ли как-то маркировать этот бензин, пишет 530-й, или он тогда будет таким весь? Когда это разрешено использовать? Ну вот вы помните что-нибудь до 2016 года, скажем, 95-м бензине с добавкой монометиланилина? Я не помню. Скорее всего, это никто никак не маркировал. То же самое и здесь будет. Ирина, интересно, как присадка скажется на цене топлива? Ответ только что от Александра Фролова был. 465-й. Сделать товар дешевле и продать его дороже, этого хочет любой капиталист, будет вреднее, но дешевле не будет. А почему дороже-то? Дороже-то тоже не будет. Интересно, как это повлияет на двигатель, пишет Григорий, 859-й. Но мне кажется, что действительно, возвращаясь к 2016 году, это было недавно, можно сказать, и можно себе представить. Во всяком случае, двигатели, которые существовали до 2016 года и работали на территории Российской Федерации, будут работать точно так же. А вот что касается новых двигателей, вопросы, видимо, могут быть. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь к нам. Если ничего не поменяется, зачем мутить воду, пишет Григорий 859, который, видимо, не услышал. Применение этой присадки позволяет снижать себестоимость топлива на 10-15%. Как вы помните, за розничными ценами у нас следят, и поэтому, возможно, себестоимость, неоднократно это уже говорили, возможно, себестоимость в очередной раз стала выше розничной цены. Что будет с моим китайским двигателем на мопеде, не понимает 530-й. Ну, может быть, вам придется искать специальную заправку, на которой продают топливо без монометиланилина.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, возвращаясь к теме, которую мы только что обсуждали, когда в 2016 году монометиланилин запрещали, говорили о негативном влиянии присадки на бензин, состоянии агрегатов автомобиля и экологию. Следующая тема для обсуждения. В Генпрокуратуре предлагают ужесточить контроль за качеством воздуха в стране. Это, как сообщается, поможет улучшить нормативно-правовую базу, которая позволит контролирующим органам лучше реагировать на жалобы граждан. Как пишет «Известия», документ уже направили на рассмотрение в Минприроды. Инициатива разработана после поступления обращений граждан на качество жалоб, собственно, на качество воздуха и присутствие в нем неприятных запахов. Сергей Минжерицкий, руководитель общественного экологического движения «Открытый берег». Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, сейчас нужно ужесточать контроль за качеством воздуха? За последние несколько лет неоднократно говорили о том, что производство, соответственно, сократилось, и воздух стал более лучше, как это было принято говорить прежде.
Ну, прежде всего, конечно, надо приветствовать эту инициативу прокуратуры, но следует добавить, что с такими инициативами наши правоохранительные, в том числе органы, выступают, так сказать, постоянно. Ну, вспомним, например, президентский год экологии, 17-й год, там тоже таких инициатив было навалом. Но, к сожалению, качество воздуха, особенно в наших крупнейших городах, оно ухудшается. Но это объективные вещи, потому что, вы знаете, вот... Например, если брать московскую агломерацию, это Москва и область, да, у нас самым главным источником загрязнения воздуха является автотранспорт. Ну, скажите, пожалуйста, если за последние 10 лет количество машин в Москве увеличилось вдвое, как вы думаете, воздух от этого стал чище? Конечно, нет.
Ну, так машины же тоже поменялись.
Ну, не настолько критично, как нам бы хотелось. Есть объективные вещи. Существуют независимые, собственно, измерители качества воздуха в Москве. Ну, в том числе, кстати, и государственные, и правительство Москвы этим занимается. Существует сеть станций эко-мониторинга. И вот, к сожалению, даются, конечно, средние показатели, то, что называется, по больнице, да? Но и они, в общем-то, зашкаливают. Я вот только что посмотрел перед выходом в эфир значит, объективную картину по данным одного портала экологического, ну, весь центр в красной зоне, понимаете. Совсем уж такой живой пример, потому что истина конкретна. Да, понимаете, вот эти это показатели средние, и даже они неблагополучные.
Нет, просто брать... смотрите, тут важно ведь другое. Если вы говорите, что главная история с загрязнениями это загрязнение от автомобилей, тогда действительно нет смысла разбираться с историей появления запаха где-нибудь, я не знаю, в каком-нибудь, ну не знаю, в каком отдельно взятом районе Москвы. Или отдельно взятый выброс производства. Или с этим тоже надо бороться, несмотря на то, что машин много, и вот тут воздух не вычистишь.
Власть должна как-то показывать гражданам, что она пытается обеспечить их конституционное право на благоприятную окружающую среду. Если она не может решить ситуацию кардинально, значит, она пытается, но сделать это как-то косметически. Да нет, это в принципе хорошее дело. Разумеется, существуют в нашем городе промышленные зоны, откуда периодически происходят выбросы, так сказать, неприятных запахов. Надо с этим бороться, конечно. Но ситуацию нужно решать в корне. Я хочу напомнить о двух главных причинах нашего экологического неблагополучия московского. Я вспоминаю, например, генпланы Москвы 1935 года, 1972 года. Там был четко установлен баланс между зелеными территориями и запечатанными, застроенными территориями, потому что только этот баланс дает возможность людям дышать более-менее качественным воздухом. Были так называемые зеленые клини, которые доходили до Кремля. От этих зеленых клиньев уже ничего не осталось. Запечатываются с каждым годом все больше и больше количество территорий, застраивается просто. Естественно, если вы вместо зеленого газончика, который впитывает всякие грязные вещества, их абсорбирует, их нейтрализует, получаете просто кусок асфальта, который работает как сковородка в жаркие дни, он не впитывает ничего, он наоборот отражает и делает наш воздух гораздо хуже. Этот весь коктейль, который выбрасывается миллионами автомобилей, у нас на минуточку в московской агломерации сейчас зарегистрировано 7 миллионов автомобилей, это Москва и область. Плюс еще иногородний транспорт. Представляете, какой коктейль мы получаем в воздух.
Но, подождите, вот. Сергей Александрович, это проблема большого города или это конкретно проблема Москвы? Учитывая, что это правда большой город, возможно, это нерешаемая проблема.
Надо просто признать честно, что да, мы можем переводить наш автотранспорт на более высокие стандарты выхлопа, да, но кардинально мы не решим, это проблема мегаполиса. И чем больше Москва будет расширяться, застраиваться, уплотняться, тем более неразрешимой эта проблема будет становиться в дальнейшем. Это же просто очевидная вещь, это как дважды два. Простой живой пример. Вот у меня, да, вот еще раз говорю, вот у нас даются средние показатели, они неблагополучны по Москве, в принципе. Но если брать то, что происходит рядом с автотрассами, там вообще ПДК превышается в несколько раз. У меня вот семья моя знакомая, очень благополучная семья, не пили, не курили, жили на Тверской улице много лет. Еще товарищ Сталин дал им квартиру, трешку с окнами на Тверскую улицу. Вся семья погибла от рака просто. Ну, только кроме младшего брата, который просто вовремя убежал. Понимаете? Вот об этом надо говорить. Надо все-таки стараться сделать так, чтобы урбанизация, которой мы сейчас себя подвергаем, все-таки шла не по азиатскому пути.
Просто, понимаете, тогда возникает другой вопрос. Ну, вот Анна, например, наша слушательница пишет. Мы понимаем, что главный источник загрязнения воздуха – автотранспорт, и на этом фоне жестко боремся с курением. Непонятно. Давайте тогда сосредоточимся и будем бороться с чем-то одним.
Значит, давайте так. Не надо смешивать эти очень важные вещи. Борьба с курением – это отдельная история, очень важная. Понимаете, когда человек дышит в мегаполисе этим коктейлем из выхлопов, а еще потом добавляет это сигаретой, ну, он себе подписывает смертный приговор. Поэтому с курением, конечно, бороться надо. Это правильные, полезные вещи. Да? Но, еще раз говорю, нужно решать проблему системно, системно, как она решалась, например, в генпланах Москвы советского времени.
Хорошо, тут вам просто в ответ пишут, так зарядье же теперь существует, такого не было наверняка в плане того года. Я про другое вас спрошу, вот смотрите, сейчас наш общественный транспорт в Москве переводится на электробусы. Ну вот это будет заметно с точки зрения, очистится ли воздух? Автобусов же будет меньше.
Обеими руками, ногами за этот перевод. Это прекрасно. Огромное спасибо правительству Москвы за это очень полезное нововведение. Но, подчеркиваю, если вы переводите автотранспорт, какую-то часть автотранспорта, в том числе грузового, на электрическую тягу, таким образом немножко уменьшаете выхлоп, но при этом ежегодно прирост автопарка с бензиновым выхлопом у вас увеличивается галопирующими темпами, то, конечно, вы кардинально, системно проблему не решаете, а только усугубляете.
Спасибо. Сергей Минжирицкий, руководитель общественного экологического движения «Открытый берег».
Срочная новость.
Сразу три срочных новости. Во-первых, опубликован указ Путина. Учреждена медаль «За храбрость». Ей будут награждать граждан, которые проявили мужество в бою или при поддержании мира и безопасности. Во-вторых, только что премьер Мишустин заявил, что Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы. Это решение принято. Ну и еще. Тоже заявление Мишустина. Россия не допустит, чтобы кто-то навязывал ей правила игры. Будущее должно быть справедливым. Возвращаемся к ужесточению контроля за качеством воздуха. Генпрокуратура говорят, что надо как-то ужесточать. Сергей Минжирицкий из экологического движения говорит, что таковы условия, что тут сильно ужесточать не получится. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Интересные рассуждения я слышал у вашего гостя по поводу того, что нужен был баланс между застройками жилыми и зелеными зонами. Вообще-то у нас с октября месяца по конец апреля практически никаких зеленых зон нету. Вот на этот период интересно, как он считает, это все должно балансировать.
А вы-то как считаете? Или это у вас такой вопрос в никуда?
Нет, это не вопрос никуда. Я считаю, что вообще-то наша экология целиком зависит от прихода воздушных масс извне. Вот если у нас есть воздушные потоки, скажем, там, с южных территорий, то у нас будет свежий воздух.
А свежий учитывая воздух... наш разговор, то есть надо поставить большие вентиляторы, я так понимаю. 7-3, 7-3, 9... Мы же говорим немножко не о том, как передвигается воздух в городе. Мы говорим о том, что можно сделать с контролем за качеством воздуха. Ну да, наверное, если поставить огромные вентиляторы и в нужный момент устроить нужный воздух, нужное движение воздуха, нужное движение воздушных масс. Я вот не помню сейчас, какая правильная история должна быть, какой ветер должен всегда дуть для того, чтобы в Москве было более-менее чисто. Кажется, с северо-запада. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну да, подтверждаю, что рост за ветром максимально идет с северо-запада. А в самые жаркие и самые холодные дни с юго-востока в Москву. И вот по поводу Тверской. Самый высокий продолжительный уровень жизни, то есть самая продолжительность жизни, самая высокая, она в центре нашей столицы. И по поводу экологии, тогда это как-то...
То есть у вас есть данные по отдельно взятому району? Я понял. Оказывается, есть данные продолжительности жизни по отдельно взятому району, улице и так далее. Может быть, ветер перемен нам нужен, пишет 189-й. Григорий 859-й говорит, вот Петербург никогда не закоптить, потому что у нас все время дует с залива. То есть нам надо залив. Большой вентилятор, договорились, теперь еще залив большой надо сделать, и тогда будет... А, вот еще и елки сажать. Это тоже предложение 859-го. И «Москвич Электро» нам всем в помощь. Все, мы нарисовали картину, как должно быть правильно для того, чтобы у нас не было проблемы. Генеральной прокуратуре не надо было ужесточать контроль за качеством воздуха. Где-то на северо-западе стоит большой вентилятор. Там же где-то большой огромный залив, благодаря которому, над которым воздух очищается. И тут мы на «Москвичах Электро». 7373948. Телефон прямого эфира. 765-й говорит, вот с москвичами электро вы зря. В Москве вытесняется личный транспорт, хорошо работает общественный, и во что превратились дворы, и надо вывести личный транспорт из города. Ну, вместе с горожанами, очевидно, потому что люди разные бывают, некоторые до общественного транспорта не могут дойти. Да и вообще, личный транспорт придуман, ну, откровенно говоря, для удобства. И общественный транспорт его в этом смысле не заменяет. Поэтому вытеснение личного транспорта — это такая, как минимум, спорная штука. Тропические лианы на всех зданиях Москвы должны быть, пишет 530-й. Я, говорит, возьмусь, жду грантов. Надо, главное, чтобы денег дали. Ну, я думаю, что надо будет давать деньги на вентилятор, на залив. Ну, на москвичи, это я понимаю, что уже и так существует. Ну, и вот теперь на тропические лианы. Нет, 465-й говорит, еще должны быть гранты на датчики. Датчики на каждую улицу, которые будут считывать чистоту московского воздуха. И тогда картина, как он говорит, будет более объективна. Залив в Строгино. В Строгине есть у Валерия 234-го. Думаю, что нужен больший залив. Нам, видимо, Строгина не хватает. И надо вывести из города НПЗ Капотня и другие грязные объекты. А где люди работать будут, Сергей? Вы вот пишите, надо вывести. А люди-то работать будут они. Их тоже надо будет вывести, как общественный транспорт. Далее новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня и смотреть за тем, как едет город с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, Телеграм, либо звоните прямо в студию, а смотреть и слушать нас в интернете вы можете по-прежнему либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город прямо сейчас? 5 баллов по ЦОДД, 5 баллов по Яндексу. Уже 2 миллиона 660 тысяч автомобилей. Это те, которые выезжали сегодня на московские дороги. 6 крупных ДТП, данные Центра организации дорожного движения. И вот как выглядит прогноз. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера. И потом 2 часа 7-бальных пробок. Это на сегодня максимум. Во всяком случае, по прогнозам это выглядит следующим образом. А что касается наиболее сложных участков с движением, это как обычно на юго-востоке Московская кольцевая автодорога. Сегодня наиболее сложное, можно говорить, внутреннее кольцо МКАД на юго-востоке. Теперь стандартная тоже история съезда с третьего транспортного кольца на Волгоградку. И сегодня намного сложнее съехать на Волгоградку из внешнего и с внутреннего варианта третьего кольца. Но с внутреннего сегодня особенно тяжело. И сегодня очень тяжело съехать с третьего кольца на шоссе энтузиастов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В ближайшие 20 минут обсуждаем две новости. Эксперты предлагают финансировать расселение аварийного жилья с помощью облигаций. Насколько это поможет решить проблему или хотя бы сдвинет решение с существующих позиций. Первая тема, а вторая тема. В Конституционном суде приняли решение по поводу того, что такое посуточная сдача квартир. И судьи не приравняли посуточную сдачу квартир гостиничным услугам. Как понимать всю эту историю и что это решение Конституционного суда дает для граждан Российской Федерации. Вторая тема. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, заявление министра здравоохранения страны. Очаги сибирской язвы в России локализованы, говорит Михаил Мурашко. Еще заявление вице-премьера Новака. Продление решения о добровольном сокращении добычи нефти России до июля направлено на снижение дисконта и обеспечение стабильных поставок. Все это с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим, что из срочных сообщений есть у агентства РИА Новости. Напомню, продолжается отчет премьер-министра Мишустина перед депутатами. Вот сейчас он говорит о том, что Россия по факту уже 10 лет не исполняет обязательств по ВТО, а вот выход из этой организации с его точки зрения вопрос непростой. Ну и уже по итогам отчета кабинета министра за 22 год есть заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина. Вы видите, говорит, насколько их команда справилась.
Поток. Успеем сказать главное.
Много сообщений по предыдущей теме. Почитаю. Во-первых, это идеальный вариант, пишет 530-й. Вывести всех людей. Все наладится. Экология. Пробок не будет. С преступностью все будет решено. Да, это важно. Слава 341-й. Надо еще рудники и шахты вывести из Москвы, но тогда Москва обеднеет. Это, видимо, шутка такая. Города надо в деревне строить. Там воздух чище тоже, наверное. Шутка это в данном случае 123-й. 358-й говорит, и тополей. Тополей побольше. Тополиной пух, как абсорбент, всю пыль соберет. Правда, потом пух надо будет как-то собирать. Ну и вообще, жилье — это основной источник парниковых газов, уверен Данила, 663-й. Застройка обусловлена, по его мнению, все погодные аномалии Москвы, но власти застройкой не борются. Борются с автомобилистами, потому что с них есть что взять. Мы как раз про застройку прямо сейчас будем говорить. Эксперты предлагают решать проблему расселения аварийного жилья теперь с помощью облигаций. Говорят, что инициатива продиктована тем, что многие регионы испытывают дефицит средств для реализации соответствующей программы. Но теперь, говорят, можно займы. Как это будет работать? Светлана Разворотнева, депутат Государственной Думы, зампред комитета по строительству и ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте. Алло. Алло. Мы попробуем перезвонить сейчас. Итак, эксперты предлагают финансировать расселение аварийного жилья с помощью облигаций. У регионов нет денег, и они говорят, мы можем привлекать такие займы с помощью государства, в том числе. Задача не заработать, а выйти в ноль, ну, чтобы были деньги. Ну, хорошо, задачу не заработать. Но тогда откуда эти деньги, кроме как от государства, возьмутся? Ильшат Шагиахметов, генеральный директор Фонда развития территорий, говорит, что деньги будут привлекать на долговом рынке, тратить на снос зданий и расселение людей, а потом с помощью небольшой прибыли покрывать проценты по облигациям. Попытка номер два. Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сейчас теперь слышно, да. Скажите, как вы относитесь к этой идее расселения с помощью облигаций?
Вы знаете, ну, это очень правильная идея, потому что во всем мире такие большие инфраструктурные проекты, может быть, не с быстрой окупаемостью, но, по крайней мере, надежные, они действительно финансируются в том числе за счет привлеченных средств. Ну, в данном случае, конечно, переселение из аварийного жилья – это проект, который не приносит прибыли, но в любом случае здесь возможно частно-государственное партнерство, обязательства субъектов, ну, как раз, которые они на себя возьмут, могут, ну, служить источником покрытия вот этих вот, ну, займов. Но здесь, конечно, действительно нужно искать какие-то механизмы, потому что, слава богу, у нас появилась новая программа переселения из аварийного жилья. Будут переселять вот не только то жилье, которое признано аварийным до 2017 года, но и то, которое признано до 2021. Ну вот на эту вторую программу выделено сейчас 45 миллиардов бюджетных рублей из федерального бюджета, а это, к сожалению, ну, где-то десятая часть от того, что нужно, чтобы все это жилье переселить. И, конечно, и правительство, и регионы ищут какие-то новые механизмы, и это механизм комплексного развития территории, когда на одной территории бизнес заходит, и он строит и коммерческие дома, и дома для выполнения различных социальных программ, и за счет, так сказать, продажи коммерческого жилья он может выполнять социальные программы. Но этого явно недостаточно, поэтому, ну, наверное, все механизмы, которые в том числе предлагает Фонд развития территорий, и облигации, и КРТ, и, может быть, там выкупы, достройка каких-то незаконченных зданий, объектов, да, вот там, где не выполнено обязательство перед дольщиками. То есть это все, конечно, нужно использовать, чтобы выполнить обязательства государства.
То есть это облигации, которые не будут позволять, к примеру, нам с вами на этом зарабатывать. Купить их и получить доход не будет такой возможности.
Нет, почему? Я считаю, что иначе как бы никто не будет в них вкладываться. Конечно, эти облигации должны быть...
Тогда откуда возьмется доход, непонятно.
Ну, я считаю, что вот в данном конкретном случае этот доход будет выплачиваться как раз из региональных бюджетов, просто они привлекут средства сейчас, а расплачиваться будут, ну, в более позднем периоде. Но по-хорошему просто надо как бы изучать механизмы этой инициативы, потому что, мне кажется, она может быть и коммерчески там выгодной, но для этого нужно, чтобы... вот эти дома, да, в том числе по программам переселения, предоставлялись там на условиях найма, значит, соответственно, окупаться они могут за счет арендной платы, если в них будут, ну, а для тех людей, перед которыми государство обязательство, да, имеет, тем, ну, будут субсидировать арендную плату. То есть тут могут быть какие-то механизмы даже и окупаемости проектов, но для этого нужно там принципиально перестраивать вот всю эту программу переселения из аварийного жилья. И такие разговоры сейчас ведутся в правительстве. Более того, я хочу сказать, что и механизмы облигаций, он уже используется для решения различных там задач. Предположим, у нас есть ВПРФ, да, который тоже делает различного рода облигации инфраструктурные, да, на развитие инфраструктурных проектов. Эти облигации, например, можно использовать для строительства некоммерческого жилья в регионах. И вот все эти просто инструменты надо совместить и перестать, как мне кажется, пытаться решать отдельно каждую задачу. Вот отдельно обеспечивать жильем людей, переселяемых из аварийного жилья. Отдельно там обеспечивать жильем детей-сирот, отдельно от очередников. Тут надо строить просто массово социальное жилье, да, часть окупать за счет арендной платы, часть за счет других источников, ну и, собственно, делать вот эти комплексные программы развития, тогда все получится.
И еще один вопрос. Если мы говорим про аварийное жилье, мы говорим, что большая проблема, вы сказали, что есть довольно серьезные деньги, но это только десятая часть того, что нужно. Так вот, ведь большая часть этого жилья аварийного, скорее всего, в частной собственности. И получается, взамен квартиры надо будет предлагать новую квартиру. Почему это государство вообще?
Нет, ну смотрите, во-первых, действительно, большая часть жилья вот в квартирных домах у нас вообще в частной собственности. У нас 32-я статья жилищного кодекса говорит, что базовым способом предоставления жилья для людей, которые живут по договорам социального найма, то есть квартиры, которые владеют муниципалитеты, это предоставление иного жилья, да, равноценного там по нормам предоставления. А для людей, которые владеют, являются собственниками, базовая форма, это форма выкупной цены. То есть люди, когда дом признается аварийным, вот все квартиры передаются в собственность муниципалитета, а людям за это выплачивается некая сумма. Сумма эта считается как стоимость вот этой квартиры, да, находящейся в аварийном состоянии, в аварийном доме, стоимость участка. Вот. И, в принципе, часть регионов решила, что она всем будет предоставлять равноценные квартиры, давать людям выбор, да? А часть действует у нас строго по 32-й статье жилищного кодекса, и, соответственно, люди получают часто деньги за свою квартиру, на которую невозможно купить новое жилье. И это, кстати, очень большая проблема, мы ее вчера на комитете обсуждали с представителями уполномоченного по правам человека. Здесь, конечно, тоже надо менять какие-то подходы, потому что одно дело, когда человек не бедный, когда у него не единственная квартира в аварийных домах, там можно и ограничиться, наверное, выкупной стоимостью. А вот для людей, у которых другой квартиры нет, выкидывать их на улицу с какими-то деньгами, да, которым их ни на что не хватит, это неправильно. Поэтому тут надо тоже обсуждать подходы.
Спасибо. Светлана Разворотнева, депутат Государственной Думы, зампред Комитета по строительству и ЖКХ 592-й. Собственники и наниматели ЖП в МКД остаются школьниками. Люди как граждане бедные, а как физлица богатые, скидываются на помощь. Написал 592-й, я вам прочел, вам остается понять. Стоимость участка, чья собственность? Муниципальная, пишет 592-й. Продолжает писать. А можно объяснить механизм работы именно этих облигаций? Задается вопросом Анна. Это, да, хороший вопрос, но пока Ильшат Шадахметов из Фонда развития территорий говорит, мы будем привлекать деньги, тратить эти деньги на снос зданий и расселять людей, а потом получать небольшую прибыль и с помощью ее покрывать проценты по облигациям. Видимо, после сноса зданий и расселения людей появится где-то небольшая прибыль. Савелий, 884-й, покупая, например, паи фондов коммерческой недвижимости, ты понимаешь стратегию и цель. Облигации аварийного жилья я пока не понимаю. Извините, пишет он. Но, видимо, Фонд развития территорий будет это как-то популяризировать.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Конституционный суд сегодня принимал решение по конкретному делу, но, как обычно, в случае с решениями Конституционного суда, это решение важное для многих. В КС не приравняли посуточную сдачу квартиры гостиничным услугам. Это решение, о котором сообщает РИА Новости, согласно жилищному кодексу, это отдельная история, квартиры не могут использоваться для предоставления гостиничных услуг. Усомнившийся в конституционности этого положения мужчина в течение полутора лет сдавал свою квартиру в центре города Пскова. Он платил налог с получаемого дохода по упрощенной системе, но соседям не понравилось. И они, соответственно, они говорили, что в квартире устраивают даже в ночное время шумные вечеринки. Из-за этого неоднократно вызывали полицию. Жильцы дома говорили, что многочисленные посторонние граждане, которые снимали квартиру, могли угрожать их безопасности. В итоге суд признал деятельность гостиничными услугами и мужчине запретил использовать квартиру таким образом. И вот сегодня есть решение Конституционного суда. Собственник может сдавать жилье по договору найма для проживания на срок, не превышающий 5 лет. Минимальный срок в законодательстве не установлен. Светлана Гладышева, руководитель Центра защиты жилья и жилищных прав. Светлана Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что означает сегодняшнее решение Конституционного суда? А главное, можно ли указывать на это решение, когда и если претензии по похожему случаю будут у других?
Вы знаете, ну, конечно, можно, но в любом случае нужно сначала дождаться пересмотра судебных решений непосредственно Павла Бахирева, потому что этот пересмотр, ну, получается, отменяет то, что его посуточный найм признали как услугу гостиницы.
Да.
Вот. И тем более Павел у нас платил налоги как индивидуальный предприниматель. Поэтому если Павел в суде первой инстанции докажет, что не превышает допустимых норм, там, тишина, численность гостей, эксплуатация мест общего пользования, то получается, что ему разрешат сдавать квартиру посуточно.
А если ему разрешат сдавать квартиру посуточно, будет ли это означать, что это разрешение и для других?
Теоретически, да. Если не признают, что ваша квартира сдается как гостиница, то теоретически, да, позволит сдавать посуточно квартиры. Тем более будут внесены изменения в законодательство, которые будут позволять сдавать квартиру посуточно, в том числе и с целью привлечения туристов, что для нашей страны, для нашей экономики сейчас очень актуально.
Там история такая, как во всех решениях Конституционного суда, это такая специальная штука, разбираться в ней лучше, конечно, юристам, и они будут разбираться, но Конституционный суд говорит, с одной стороны, нигде нет запрета сдавать посуточно, с другой стороны, говорит Конституционный суд, суд должен установить, вот эта краткосрочная сдача конкретной квартиры не причиняет ли неудобства другим жильцам или повышает эксплуатацию мест общего пользования.
Совершенно верно. Должен быть определенный баланс между жителями, которые проживают там постоянно, это их жилое помещение, и теми людьми, которые приходят на сутки в данную квартиру.
Ну, просто не очень понятно,
говорю,
что
да,
такое...
Если у нас Павел в суде в первой инстанции докажет, что ну, такого ущерба гражданам, соседям, да, которые проживают там постоянно, и это их жилое помещение, в прямом смысле слова, он докажет, что не превышает допустимых норм, опять-таки эти нормы должны быть прописаны.
Нет, просто понимаете, какая штука? Вот как я могу доказать, что я не причиняю неудобства своим соседям? Они скажут, нет, причиняешь.
Вы знаете, возможно, должна быть какая-то экспертиза. Не знаю. Вот, вот в том-то и дело, почему нужно посмотреть, как будет, какое будет решение первой инстанции после его отмены, которая была в Конституционном суде, именно вот с учетом позиции Конституционного суда.
Это не гостиничные услуги, сказал суд, и вот тут однозначно. Вот. Теперь по поводу повышения эксплуатации места общего пользования. Каким образом это можно просчитать?
Наверное, есть какие-то определенные нормы. Я говорю, должна быть, скорее всего, экспертиза, как я понимаю, чтобы доказать, что эти нормы превысили эксплуатацию мест общего пользования. Значит, должна быть какая-то разработанная экспертиза, да, подтверждающая, что да, посуточно больше проходит людей, чем... Например, те люди, которые там проживают.
Ну да, то есть, как бы, получается, я постоянно живу в своей квартире, и, к примеру, у меня такая привычка раз в 15 минут выходить из дома. И получается, да, что тогда я буду...
Получается, что вы тоже нарушаете, да, эксплуатацию, вы больше эксплуатируете, чем другие.
С этим тоже надо будет разбираться, опасная история. Спасибо.
Конечно.
Светлана Гладышева, руководитель Центра защиты жилья и жилищных прав, была с нами на прямой связи. 530-й, да я своим существованием, говорит, могу людям неудобства причинять. Как с этим быть? Ну, не нравлюсь я людям. Вот видите, если они смогут это доказать в суде, могут быть проблемы. И 123-й говорит, интересно, правда, в чем разница? Один и тот же человек пользуется жильем... Или каждый день это разные люди? Жилье одно и то же, количество людей одно и то же. Саша, 785-й. А вот у меня, говорит, сосед никому ничего не сдает, но причиняет ущерб, превышает нормы громкой музыки, лаем собаки и криком детей. Ну, соответственно, вот насчет детей не получится, а вот лай собаки и громкая музыка, это все существует экспертиза, и вы можете... И это как раз не касается посуточной сдачи квартир. Открывая маленький бордель, нужно соседям раздавать контрамарки на посещение, чтобы они не ругались, пишет 465-й. Просто, понимаете, какая штука 465-й? Посуточная аренда — это совсем не всегда то, что вы считаете маленьким борделем. Нужна нормальная дипломатия лестничной клетки, пишет Виталий 618. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий Викторович, меня зовут Анна, да. Здравствуйте. Вот сколько я знаю, есть сантехническая экспертиза услуг, которые предоставляет гостиница. Но дело в том, что в Москве только одно экспертное учреждение имеет право такие экспертизы проводить. По запросу либо владельцев гостиницы, либо надзирающих органов. В Питере тоже только.
Так это теперь, после сегодняшнего конституционного суда, это к гостиницам уже точно не имеет никакого отношения.
Нет, а вот по поводу коммунальных услуг в домах-то, вообще такие экспертные учреждения есть? Мне кажется, их просто нет.
Ну, будет проблема, да, но доказывать, вот тут тоже хороший вопрос, кто должен будет доказывать, это соседи должны будут доказывать, что он им неудобен, или он должен будет доказать, что он удобный сосед? 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, вообще, по общему правилу, бремя доказывания лежит на том, кто предъявляет претензии.
Казалось бы, да.
Ну, это вообще общее правило, да, потому что ты, ну, иначе это как-то вообще безумно. Это во-первых. А во-вторых, смотрите, надо, мне кажется, должен быть просто четкий закон, где будет четко написано, как можно использовать жилое имущество свое. Вот раньше в домах можно было на первом этаже взять квартиру, купить и переоборудовать ее в магазин. Сейчас так сделать невозможно. Это запрещено законом. И вот надо точно так же принять правила о том, что можно, а что нельзя. И это здорово упростит жизнь всех соседей.
Ну, вот в данном случае, говорят, есть правила, и не надо никаких правил, можно пускать на сутки другого человека.
Ну, а если можно, то дальше все сводится к банальному, там, ну, хулиганству, или как вот ваши соседи шумят.
Ну, да, да, да.
То есть это никак не связано с формой использования, то есть в коммерческих целях или в личных. То есть это тогда без разницы.
Нет, подождите, в коммерческих целях вы можете жилую квартиру сдавать, когда вы ее сдаете не посуточно.
Не-не, вот я говорю, что если мы говорим о том, что это правилами допускается сдавать квартиру посуточно, дальше, если в этой квартире шумят, то это уже банально.
Именно об этом и говорит сегодня Конституционный суд. 7373948. Это не гостиничные услуги, однозначно говорит Конституционный суд. А если там шумят, если там используют много воды, если там протоптали пол до дыр, ну и так далее. Сдатчик должен следить за порядком, пишет 765-й. Григорий продолжает, у меня жена... Григорий зачем-то сдает свою жену. У меня, говорит, не по прописке жена живет. Ну, значит, вы оказываете ей гостиничные услуги, что ли? Потом соседи вам дверь заварят, пишет 530-й, и понесут за это ответственность, если, к примеру, у вас будет камера, и все это будет записано на видео. Виталий продолжает, реально нужна хорошая дипломатия с соседями, чтобы не стучали, не доносили, не пойми куда. Хотя люди бывают разные, сверхвредные, сверхдушные, которые в никуда. У нас несут прецеденты, напоминает Настасья 260. А третье, каждый раз решение может быть разным. Но это все-таки толкование Конституционного суда, а не прецедентное решение любого другого российского суда. Это важно. 7373948. Слушаем. Здравствуйте. Очень долго. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да. Нет, так не получается. 7373948. Этот номер набирайте, у нас не так много времени осталось. Еще раз напомню, сегодня Конституционный суд, возможно, важное для многих решение принял. Посуточная сдача квартиры не может приравниваться к гостиничным услугам, заявили в Конституционном суде. Суд, обычный суд, когда рассматривает подобного рода претензии, должен устанавливать, действительно ли краткосрочная сдача конкретной квартиры, что законно и допустимо, причиняет неудобство. Удобства другим жильцам дома или повышает эксплуатацию мест общего пользования. И на этом уровне нужно будет что-то решать. Впрочем, кроме всего прочего, Конституционный суд говорит, федеральный законодатель должен урегулировать особенности краткосрочного найма жилых помещений. Например, могут быть разработаны специальные правила этой деятельности для отдельных местностей. Но это, как мы понимаем, уже отдельная история, над которой должны будут работать местные власти. А прямо сейчас новости.